Что ты пыхтишь, Урса? Что ты пыхтишь? Так, гулять идем. Ну что, привет, что ли, граждане подслушивателя. Сегодня у нас 30 июля. Из прошлого выпуска прошло уже 2, наверное, месяца. Я даже не помню, когда он был прошлый выпуск. Я не перестаю жаловаться на день сурка. И, собственно, правильно делаю, что не перестаю жаловаться, потому что у меня в натуре день сурка, вообще ничего не происходит. И не записывался, в общем-то, именно по этой причине. Ничего не происходит, рассказывать нечего. С грехом пополам набрал несколько тем. Сейчас буду рассказывать. Ну, во-первых, надо рассказать про стульчик. Стульчик за 1000 шекелей был выбран в ущерб стульчику за 1600 шекелей, потому что оказалось, что тот, который за 1600, который типа подороже и получше, на самом деле похуже, потому что у него кожаный подголовник. Поэтому стульчик был куплен попроще. После этого доведен до ума ВД-шкой. Вот, теперь радует меня непрестанно. И это, надо сказать, была очень-очень своевременная покупка. Потому что у нас наконец-то наступило обычное израильское лето. То есть 35 в тени и влажно 70%. Урса. Влажно 70%. И, короче, сначала днем подыхаешь от жары, а потом вечером, когда солнце садится, спускается тяжелый, насыщенный парами воздух и становится просто баня вообще, капец. То есть температура падает на 2 градуса, а влажность повышается процентов, наверное, на 20. То есть просто сидишь и потеешь. Ничего с этим сделать не можешь. Спасают только кондиционеры. И, собственно, так и спасаюсь. Считай за электричество наше все. У нас тут еще Виктор Либерман, который получил пост министра финансов, проталкивает такие классные законы. С одной стороны, он собирается повысить в 2,5 раза пособие для стариков, которые не имеют права на пенсию в Израиле. Ну, те, кто репатриировались уже, будучи в преклонном возрасте. Ну, и сейчас это пособие составляет там какие-то вообще смешные 1300 шекелей. Вот. Будет тоже смешные, но чуть менее смешные 3600. Вот. Однако... Он придумал какой-то новый налог на свет, из-за чего свет подорожает на четверть. Также будет повышена стоимость проезда в транспорте. Также будет повышена еще что-то там еще. Вот. Вот это не считая... Ух ты, а что это у меня случилось? Почему у меня пакетики расплавились в кармане? Ха. А пакетики у меня расплавились, потому что у меня фонарик горел в кармане. А я об этом ничего не знал. Ничего себе. Ничего себе. Вот. В общем, Хьюстон, у нас проблема. У нас испортились пакеты. Урса, что ты там жрешь? Сейчас, секунду, я тут за собакой приберусь. Сам потерял, что я хотел вам сказать. В общем, в израильской политике полный балаган, но теперь хотя бы за ним занятно наблюдать. Ну, потому что раньше был Биби, при Биби все было очень-очень, назовем это так, стабильно плохо, а теперь колбасит в разные стороны, да, то есть там... С одной стороны, повышение уровня жизни самых незащищенных стариков. А с другой стороны, давайте сделаем похуже всем остальным. Ну, то есть в Израиле и так, наверное, самая дорогая электроэнергия на планете. Вот, а теперь будет еще дороже. Не то чтобы я прямо сильно страдал от счетов за свет. Потому что у меня кондиционер работает мало, нагреватель зимой тоже работает мало, живой дом, то есть как бы света много я не трачу, у меня потребителей постоянно, только ноутбук, монитор и холодильник, все. В общем, как бы мне вообще жаловаться грех. Но, тем не менее, раз пожаловал, раз есть на что, надо пожаловаться. Кстати, про монитор. Я продолжаю летать во флайт-симуляторе. Флайт-симулятор такая душечка, прям красота неописуема. Особенно, если подняться хотя бы... на 4 футов. Вот, становится прям совсем хорошо. Вот, еще я потихоньку начинаю включать всякие разные неприятности себе в полетах. Сейчас, секунду, тут дети разговаривают какие-то. Вот этот вопль Има Келев буквально переводится как «мама собака». Вот. Ребенок был арабский, так что все вполне объяснимо. Здесь две категории людей. Нормальные люди, вменяемые, и те, которые от собак шарахаются. Вот. Те, которые от собак шарахаются, это арабы и досы. Арабы еще туда-сюда, они их просто боятся. Вот. А досы прямо активно боятся. Они прямо убегают на другую сторону дороги и все такое. В общем, во флайт-симуляторе я облетал, мне кажется, уже все островные государства. Потому что мне очень нравится, как они выглядят с воздуха. Вот. Что там у нас еще про полеты? А, про полеты, точно. Я ж тут чуть не сдох. Так, ну зашибись. Приехала какая-то херня, гудеть, чёрсы не висели. В общем, как-то раз вечером я захожу в спальню, вижу, что закрыто окно. Вот, и думаю, надо бы проветрить перед тем, как спать ложиться. Вот. Сейчас, думаю, открою окошко, все проветрю. Потом закрою обратно, включу кондей и буду спать. Вот, а окно было закрыто роль ставней. То есть здесь... Три главных варианта, как закрываются окна. Первый вариант – это поворотные жалюзи горизонтальные. То есть с ними ничего нельзя сделать, там ни опустить, ни в бок сдвинуть, как правило. Они просто поворачиваются, ну, открываются и закрываются, и все. Вариант номер два – это обычные окна, но с одним стеклом. То есть не двойные, не тройные, а просто одинарные. Вот. И вариант номер три – это роль ставни. Как правило, это атрибут старых домов. Правило, это атрибут старых домов, которые были построены, ну, больше 20 лет назад. В новых домах уже, по-моему, такого не делают. И вот эти рольставни, у них чисто механический привод, то есть внутри у тебя на стене тросик, ты за этот тросик тянешь, ставня поднимается. Опускаешь его обратно в дырку, ставни опускаются. И, в общем, у меня в этом окне есть обычные окна и есть вот эта роль ставни. Обычные окна были открыты, а роль ставни закрыта, потому что она еще и, так как окно на южную сторону, то эта роль ставни, она выполняет роль затенятеля, затемнителя комнаты, не пропуская солнечный свет внутрь, чтобы комната не раскалялась. Короче, тяну я, значит, за эту веревочку, ставни поднимаются, и с той стороны обнаруживается рой очень-очень недовольных ос. И эти осы решили мне объяснить все, что они обо мне думают. В общем, я получил 6 укусов, 4 в голову, 1 в бок и 1 в руку. Из комнаты сначала выкинул собаку, потом выбежал сам, захлопнул за собой дверь в комнату. Потом стряхнул с себя эти осы. Поубивал их, потом достал из холодильника, вытряс весь лед, который у меня был. Быстренько сыпал его в пакеты. Пакеты там на голову, рукой пострадавшей к пострадавшему боку прижимаю другой. Думаю, что делать, как быть. И тут я понимаю, что мне становится плохо. Причем как бы не просто плохо, а я прямо начинаю отъезжать. Звоню 112. Там берет трубку какая-то девочка. А она ни в англит, ни в русит, ни алло. Только в иврит. И говорит, сейчас я вас переведу. Там несколько гудков и трубка положилась. Я такой, ну заебись. А я уже все, я уже сползаю по... Все. Урсак. Вот. А я уже все, я уже сползаю по стеночке. Мне уже настолько плохо, что прям вообще... Открываю WhatsApp. Можно сказать, на ощупь нахожу кнопку записать голосовое сообщение и записываю сообщение в группу наших собачников. Вот. Говорю, Ребзя, меня осы покусали, подыхаю, вызовите мне скорую и все такое. В общем, ребята не подвели. Вызвали скорую, прибежали. Вот. Я единственное, что смог сделать после того, как это сообщение записал, это открыть входную дверь в квартиру. Потому что, ну, иначе бы они не смогли в квартиру попасть, понятное дело. Да? Скорой понаехала, приехало два фиксика, две кареты скорой помощи. Вот. Они заходят в квартиру. Такие, что случилось? Осы покусали. Кто покусали? Говорю, осы. Вот. А там посреди всех этих понаехавших медиков был один русскоговорящий парень, а он не знает слова осы. И слово вас тоже никто из медиков не знает. Я говорю, пчела. Не медовая пчела, а кусачая, полосатая, желто-черная. Они такие, понятно. В общем, сразу же мне влупили адреналину, влупили антигистаминного, погрузили меня на каталочку, и мы поехали в больничку. Вот, по пути до больнички я еще пару раз пытался отъехать. Они мне какую-то капельницу поставили сразу же. Вот, а потом я резко пошел на поправку. И, в общем, как бы в больнице, в приемном покое я провел где-то часов 6, наверное. Вот. А уже всего лишь через полтора часа после того, как, собственно, меня в больничку поместили, я уже на своих двоих смог в туалет сходить. Вот. Мне медбрат сказал, что я Рэмбо. Потому что меня очень мощно покусали. 6 укусов это не хухры-мухры. Вот. А у них в реанимации уже 3 дня без сознания отмокает какой-то видный израильский спортсмен, который получил только 3 укуса. При этом у него тоже, как и у меня, не было аллергической реакции, то есть ярко выраженного какого-то опухания и всего такого не было. Просто чувак получил 3 укуса и потерял сознание. И вот 3 дня не выходит из него. Надеюсь, что у него уже все хорошо. Но тем не менее. Вот. В общем, вот. Бойтесь ос. Вот. А что оказалось-то в конечном итоге? В конечном итоге оказалось, что осы решили вот в этой коробке, куда роль ставня вся заворачивается, они решили в этой коробке домик себе построить, свое гнездо. И так они его ловко вообще прям построили, что рядом. И так они его ловко построили, что оно, видимо, несколько дней там где-то внутри этой коробки росло. Вот. А за те сутки, которые окно было закрыто, они успели его настроить еще немножечко, настолько, чтобы когда я наматываю эту роль ставню, свернуть это гнездо с места. То есть, ну, рулон увеличивается, и я это гнездо просто зажал и разрушил. Оно высыпалось вниз, все через щель. Вот, и осы оказались этим очень-очень недовольны. Вот. Очень помогла Аня. Она позвонила в Ирию ночью, посреди ночи. И, видимо, поговорила с ними вот только так, как она умеет, потому что 10 утра специально обученный человек в скафандре и с баллоном с ядом уже басывал мое окно ядом против ос, от которого они, собственно, все благополучно сдохли. Вот, и теперь у меня на подоконнике кладбище дохлых ос, или как я его называю, склад мертвых негров. Потому что я его не убираю, потому что я думаю, что если я их оставлю на подоконнике, то другие осы, которые ищут, где бы им построить свое гнездышко, посмотрят на это дело и скажут: нет, кажется, здесь не лучшее место. В общем, вот. Еще я подумал о том, что нужно добыть себе эпипен на случай какой-нибудь внезапной аллергии. И это было бы прямо, возможно, спасительным средством для меня, вот, ну, когда я отъезжать начал. Едем дальше. Дальше у нас... что у нас дальше? Дальше у нас... программирование, да. Я продолжаю делать микроутилитки. Набиваю руки на программках длиной в 15 строк. Есть, например, такая задача, что докер-контейнеру нужно проводить проверку его здоровья курса. Докер-контейнер нужно проверять, типа, запустился он или не запустился. Для того, чтобы там другие сервисы к нему подключались. Вот. И мне нужно проверять веб-сервис. То есть, типа, откликается веб-сервис на своем порту или нет. Проблема в том, что health-check проводится как бы изнутри контейнера, и вызывается команда внутри контейнера, выполняется, и затем ее результат просто 0 или единичка. 0 все окей, единичка все плохо. Ну, точнее, все, что не единичка, все плохо. И есть такая утилита, называется CURL. Она, это, ну, стандартная в Unix-овой поставке утилита для работы с HTTP протоколом. Ну, не только с HTTP, с разными протоколами. Очень навороченная, такая развесистая, но у нее есть один минус. Она большая. Сама по себе весит, что, я не помню, мегабайт 8, что ли. И, ну, в общем, когда ее ставишь, там докер-контейнер сильно раздувается. Я решил написать что-нибудь свое. Ну, как обычно, изобрести свой велосипед. Сделал утилитку которая умеет только одну единственную функцию – пойти, куда сказали, и вернуть обратно HTTP-код, который возвращает веб-сервер. Все. Больше она не умеет ничего. И при самом жестком упаковывании эта утилитка весит 1,5 мегабайта. И у меня от этого опять бугурт случился. Вот. На что мне, в общем, справедливо сказали, типа, Саша, ты эту утилиту написал за 15 минут. А если бы это был какой-нибудь низкоуровневый язык, типа там какого-нибудь C, да еще и без библиотек, ты бы писал ее где-то неделю. Вот. Да, она бы весила 20 килобайт. Написал бы ты ее неделю. И плюс еще была бы проблема собрать ее под разные платформы. А у меня кроссплатформенный бинар. Вот. Ну, в общем, как бы то ни было, моя утилита все равно получилась меньше, чем CURL. И плюс ее проще гораздо вставить туда. Вот. И еще я заметил такую вещь, что каждый раз, когда я что-нибудь, какую-нибудь очередную микроутилитку такую выкладываю в GitHub, на следующий день и неделю после на меня активно нападают HR-ы, которые предлагают что-нибудь делать. В смысле, куда-нибудь всю работу менять. Извините, тут уборка улиц. Сейчас я отгудю, убегу куда-нибудь от этой дряни. Блин, я надеюсь, она ко мне поворачивать не будет. Работы прямо валом. То есть это просто реально удивительно, сколько предлагается работы. В среднем я получаю в LinkedIn, наверное, десяток сообщений в неделю. И плюс просто от местных всяких израильских кадровых агентств этих приходит тоже, наверное, штук по 5, по 7. Типа, давай, давай, нам нужны девопсы, мешок денег, печеньки в офис и все такое. Но у всех требования такие прямо ух. Прямо ух. То есть там тебе, ты должен быть просто волшебником, потому что требуют и Юниксы все, и Винду, и знание сетей, и умение программировать на сеньорском уровне. Вот. Плюс требуют знать досконально AWS, Azure и GCP, прямо всех втроем. В общем, там требования, как обычно, не на одного девопса, а на целый отдел. Вот, но что-то у них как-то, ну, в общем, не стыкуются требования ни с кем из тех, кого я знаю. То есть посреди моих знакомых есть люди, которые способны удовлетворить, наверное, половине требований из этих вакансий. Так, чтобы целиком, я вообще ни одного не знаю. Вот, а те люди, которые могут удовлетворить половине требований этих вакансий, они меньше, чем за 45 тысяч жопу от стула отдирать вообще не будут. Так что я подумал о том, что мне нужно срочно-срочно научиться профессионально хотя бы в AWS. То есть AWS, Kubernetes и Гошечка в качестве языка программирования, и все. Можно идти, просто ногой открывать дверь и говорить, давайте сюда 40 тысяч. В общем, надо учиться. Забрасывать игрушки и начинать учиться. По поводу забрасывать, кстати. Помните, я рассказывал вам про собаку, которую нашел на улице, которая потом меня нашла на собачьей площадке. В общем, я же ее тогда на себя оформил, привил. Вот. И так как она на меня оформлена и привита, то мне приходит уведомление о том, что пора еще раз. Вот, я тогда позвонил этой хозяйке тупой овце. Она такая: да, конечно, да. Обязательно привьем, обязательно. Я говорю: когда? Идите к моему доктору прививать. Нет, что, у нас свой доктор. Я говорю: нет у вас своего доктора, чего мне парить? Покажите мне офис этого доктора. Она к нам приходит. Говорю: очень недешево должен быть доктор приходить к вам домой прививки делать. Да, дорогой, вообще дорогой. Я говорю: короче, прививку нужно сделать от паркового червя. И я хочу видеть бумажку о том, что прививка сделана. Она что-то тогда пробубнила о том, что ей некогда, у нее там папа болеет, торпыр, 10 мер. В общем, я тут ходил Урсу обновлять ей прививки от этого червя и выяснил, что ни у одного ветеринара в городе эта собака не была. То есть, если бы ей сделали прививку, то эта информация появилась бы в базе. Вот, а в базе по поводу этой собаки полная тишина. И вот я прям не знаю, что делать. Пригрозить этой курице, что я у нее отберу собаку, ну, потому что юридически собака моя, я могу у нее реально просто отобрать. Но это будет, не знаю, это какая-то уже совсем крайняя мера. В общем, фиг знает. Надо думать, что с этим делать. Вот, а еще у нас на площадке появился Бассет. Вот. Недавно ребята, которые уже год здесь живут, они завели недавно щенка Бассета. Вот, и начали ходить к нам на площадку. Щенки Бассетов – это угар вообще. То есть на них кожи, ну реально туда можно в эту кожу еще пару таких щенков упаковать. Лапы такие смешные. Они коротенькие и толстые. Но толстые они из-за того, что, собственно, шкура складками. Вот, я не знаю, кто-нибудь видел, как вот ботфорд, когда по ноге сползают складками, да, вот у них на лапах точно так же складки шкуры. И он бегает по площадке, такой прямо карапуз, такой тыгадык-тыгадык, сам себе на уши наступает, падает. В общем, реально очень смешно. Уши огромные. Очень добрый, очень смешной. Хозяева, правда, не собираются его кастрировать. Больше того, даже собираются размножаться как-то. Я считаю, что это неправильно, но да ладно. Вот. А, вот еще что я хотел. Я хотел похвастаться про работу. Короче говоря, некоторое время назад я завел такой специальный сервер, песочницу, назвал ее Feature Tests. Вот, и там нажатием нескольких кнопок разработчики и тестировщики могут развернуть песочницу такую изолированную, в которой будет поднято приложение с нужной базой данных. Вот. А у нас некоторые базы данных реально большие. То есть там даже двухнедельный снапшот с одной базы данных, с одной из баз данных, весит 60 гигабайт. И разворачивать его это, ну, довольно долго. Поэтому я долго думал над тем, как можно это дело ускорить, и в конечном итоге придумал. И прямо сам офигел от того, насколько все просто, во-первых, а во-вторых, насколько эффективно. То есть у меня теперь любая песочница разворачивается за 20 секунд. То есть вот то ровно за то время, которое необходимо для поднятия всех контейнеров. Вне зависимости от размера базы. То есть у нас самая маленькая база весит двухнедельный снапшот, там что-то мегабайт 500, а самая большая 60 гигабайт. Вот. И вот что 500 мегабайт база, что 60 гигабайт база. Все разворачивается за 20 секунд, и все прямо супер довольны этим. Вот. Вот такой я молодец. Меня, правда, никто не похвалил, никто спасибо не сказал, только сыпет на меня претензиями, что что-то не работает. Вот. И не работает не потому, что я мудак, а потому что что-то, короче, не срастается. Там иногда трафик не подхватывает эти песочницы и не показывает их в интернет. Ой, извините, я зеваю. Вот. Ну и ладно. Вот, а еще. Тоже такой внезапный переход. А еще я тут недавно напал на Питера Гамильтона. Вот. Начал с книги «Звезда Пандоры». И сейчас уже читаю третью книгу. А у него книги все толстые такие. То есть, ну вот на моем супертелефоне эти книги там по 1400 страниц. Очень такая добротная фантастика. На мой вкус многовато постельных сцен, но как бы надо. Немножко надо. Ну, в общем, вот, рекомендую. Рекомендую, прям хорошая фантастика. Не экспансия, конечно, но тоже свои вопросы поднимает, и сюжет занятный. Вот. Ладушки. На этом буду заканчивать, а то уже неприлично. Все, давайте, пока.